Говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Нашествие. Вправе ли человек регулировать популяции животных? И наука. Столетие Столыпинской аграрной реформы. В Латвии наблюдается рост популяции бобров. Эти грызуны наносят серьезный ущерб экологии страны. Животные уничтожают деревья и строят запруды, изменяющие уровень грунтовых вод. Сообщается даже о нескольких случаях нападения бобров на людей. Специалисты считают, что на ситуацию повлияла политика Евросоюза, которая уделяет большое внимание защите прав животных. Кроме того, благодаря активности зеленых, люди все реже покупают изделия из меха, в том числе и бобров. Ну а на поведение животных могут влиять и самые разные факторы – жара, нехватка пищи и многое другое, рассказывает Любовь Чижова.
Имеет ли право человек вмешиваться в природные процессы? Единого мнения до сих пор не существует. Взять, к примеру, бобров. С виду очень симпатичные животные и делом вроде бы занимаются полезным – строить себе домики и запруды. Но оказывается, что деятельность бобров очень раздражает человека. Эти милые животные затопляют ручьи, из-за этого меняется уровень грунтовых вод, гибнут деревья, наносится огромный ущерб сельскому хозяйству. Охотиться на бобров сегодня не запрещено, только их мех не пользуется былым спросом, да и защитники прав животных уничтожение грызунов не приветствуют. Дело дошло до того, что проблему бобров в Латвии решили обсудить на самом высоком уровне, на заседании правительства, передает корреспондент Радио Свобода в Латвии Михаил Бомбин.
В известной рекламе зубной пасты вкралась досадная ошибка. На самом деле зубы у бобра снаружи не белые, а оранжевые. Но дело даже не в этом, а в том, что полутораметровые грызуны расплодились в Латвии настолько, что их деятельность наносит серьезный ущерб экологии. Бобры уничтожают лес, возводят запруды там, где того не требуется, и даже непосредственно угрожают жизнедеятельности сельским районам Латвии. Были зафиксированы по меньшей мере и 4 нападения бобров на человека. О том, кто такие бобры, об их истории в Латвии, рассказывает заместитель председателя парламентской комиссии по охране природы и аграрной политике Ингбар Лидека.
Бобры – это самые крупные грызуны в Европе, но их история в Латвии тоже очень интересна, поскольку этот вид полностью был уничтожен, ну, благодаря охоте, конечно, в конце 19 века. Главная причина – это была очень ценная шкура и, конечно, железо. Железо бобра, она считалась очень целебной, 100 рублей. За железо одного бобра можно было получить, а эти царские рубли-то были. Попытка реинтродукции бобра началась в 1929 году. Тогда были завезены из Норвегии коричневого окраса, норвежской популяции бобры, и пущены и в 29 году две пары около реки Ирбе, это в Курземе, и потом еще в 35 году бобры были выпущены в Гауе.
Почему они тут так расплодились, что теперь уже ситуация выходит из-под контроля? Были случаи нападения на людей.
Во-первых, бобры очень хорошо размножаются, каждый год по 3-4 малыша. Во-вторых, у них очень мало естественных врагов, скажем так. Ну, волков-то осталось совсем мало, рысь еще может охотиться на бобра. По сути дела, охотники уже не имеют никакой интереса. И это вот сделали ультразеленые Европы, которые борются против использования, ну, естественных шкур в одежде. Поскольку спроса нету, значит, нету и цены, и значит, нету и интереса на охоту. Понижение спроса на меха, она и способствовала росту популяции. Мы сами создаем отличную среду обитания для бобра. И он, конечно, это принимает с радостью.
Ну вот что делать? Говорят, нужно увеличить сезон охоты. Даст ли это какие-то результаты, собственно говоря? Вообще, бобра трудно достать. Он живет в своей хатке, под водой, под землей, и редко появляется на поверхности.
Я абсолютно против того, чтобы охотились на бобра в сезон размножения. То есть никто, ни одно животное все-таки не заслужило, чтобы их дети помирали с голоду, потому что мать застрелена. Это просто негуманно. Но я думаю, что хороший хозяин, который следит за порядком в своем лесу, он может все-таки найти тот момент, когда в его лес пришел этот бобер. Он еще не имеет хатки, он еще не имеет ничего. Охота на него там достаточно легкая. А мы обычно вот как, ну, скажем, людям принадлежит лес в Латгалии. Он сам живет в Риге. Раз в два года он поезжает в свой лес и смотрит, что все под водой. И кричит: «Бобры, бобры, спасай Латвию, стрели бобра». Но надо все-таки ухаживать за своей землей, и тогда все будет в порядке.
Сообщил Ингбар Лидека. Остается добавить, что отстрелом бобров занимается всего лишь 20% охотников. Сезон охоты с 1 августа по 31 марта. Леса в Латвии в основном частные, а для охоты необходимо заключить договор с владельцами земельных участков.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода в Латвии Михаил Бомбин. В России ситуация с численностью бобров напоминает латвийскую. Их также очень много, выдаются лицензии на отстрел этих животных, но мех бобров больше не пользуется популярностью из-за того, что его слишком сложно выделывать. Об этом мне рассказал координатор программы по сохранению биоразнообразия Всемирного фонда дикой природы Владимир Кревер.
В России с бобрами ситуация очень интересная. Бобр всегда считался очень высококачественным, дорогим мехом. И был период в начале прошлого века, когда бобр был практически уничтожен. И, в принципе, ради спасения бобра были созданы одни из первых в России заповедников, например, Воронежский. В заповеднике даже в свое время была создана специальная ферма по разведению бобров, потому что думали, что ситуация столь катастрофическая, что бобра придется разводить и в перспективе выпускать в неволю. Но в действительности его удалось спасти в природе. Итак, численность подросла, со временем на него снова была открыта охота, но охота лицензионная. То есть, условно говоря, каждый год считалось, сколько бобров живет в данной области, и порядка 10-15% от этого поголовья охотникам разрешалось изъять. И это продолжалось где-то примерно до начала 90-х годов, когда спрос на натуральную пушнину упал вообще, а на бобра в особенности, потому что мех достаточно тяжелый, выделывать шкуру достаточно тяжело, и в результате численность его резко пошла вверх. Сейчас в России бобра очень много, его практически никто не добывает, потому что его нету рынка сбыта на сегодняшний день, скажем так.
Сообщение о росте популяции бобров – лишь один пример того, как много животных, собравшись в одном месте, начинают вредить человеку. Это лето богато на новости о зверях, нарушивших спокойную жизнь людей. В этом году небольшие городки Австралии подверглись нашествию диких верблюдов. Из-за сильной жары животные бегали по населенным пунктам в поисках воды. Кроме того, они нанесли огромный ущерб местным фермерам, съев почти всю растительность, которую обнаружили на грядках. В Индии оголодавшие слоны вышли из лесов и обратили в бегство сотни жителей деревень северо-восточного штата Трипура. Животные вытоптали сельхозугодья, банановые плантации, разрушили несколько домов. К счастью, никто из людей не пострадал. Власти Индии и Бангладеш, куда после погрома ринулись животные, решили слонов не уничтожать. Есть и другие сообщения о нашествиях животных в места обитания человека. К примеру, теннисные корты Уимблдона полюбились белкам, голубям и мышам, которым нравится проводить время, наблюдая за соревнованиями. Администрация Уимблдона подумывает об установке высокого забора между зрителями и теннисными кортами. Кстати, в 99-м году даже дважды пришлось прервать матч с участием Бориса Беккера и Николя Кеферу. Теннисистам мешали стаи летающих над кортом голубей. В Дании в этом году наблюдали нашествие крупных слизней длиной от 5 до 15 сантиметров. Пострадали в первую очередь фермеры. Слизни пожрали приличную часть будущего урожая. Ну а пляжи Арабских Эмиратов нынче летом были некоторое время закрыты из-за огромного количества опасных розовых медуз, которые приплыли к берегу. Специалисты связали это с воздействием циклона Ганью, который накануне обрушился на восточное побережье Аравийского полуострова. О том, с чем может быть связано необычное поведение животных и вправе ли человек регулировать популяцию видов в своих интересах, рассуждает Владимир Кревер из Всемирного фонда дикой природы.
В принципе, таких случаев специалистам известно много, но здесь надо четко понимать, о каких животных идет речь. Приблизительно можно разделить все на несколько групп. Во-первых, это мигрирующие виды насекомых по типу саранчи. Всем известны классические случаи, когда стаи летящей саранчи закрывают все небо, где-то садятся, съедают все, что есть, под корешок и летят дальше. Вот это единственный случай, когда можно говорить, в принципе, о нашествии. Другие случаи – это когда в природу завозится что-то нехарактерное для данной местности. Классический пример – колорадский жук. Как его привезли в Европу, где его никогда не было, и вот он пошел километр за километром, пока не прошел всю Европу от западных границ до восточных. Есть там примеры с американской норкой, с сандатрой. То есть, когда появляется новый вид, его численность быстро вырастает до какого-то предела, у него, как правило, нет естественных врагов в природе, но это нельзя все-таки назвать нашествием.
А вот изменение климата, о котором так часто и так много в последнее время говорят ученые и экологи, в том числе, может как-то влиять на поведение животных теоретически?
Безусловно, может, и не только теоретически, а практически. Классический пример – белые медведи в районе Чукотки. Медведи охотятся в основном на паковых льдах и добывают ластоногих там. Сейчас толщина льда в результате глобального потепления климата климата уменьшилось настолько, что медведь на него не может выйти. Соответственно, куда медведям деваться, когда льда нет? Они идут на материк, а на материке им нечего есть, потому что наши медведи не приучены ловить мелких зверушек и так далее и тому подобное. Это ведь влечет за собой очень большие изменения в экологии, в поведении медведя. От бескормицы он начинает идти туда, куда он в норме обычно никогда не шел. Например, он идет вплотную к поселкам, он начинает питаться на помойках, он становится гораздо более агрессивным. И таких примеров на самом деле очень много. Меняются кочевые пути северного оленя в результате изменений климата, меняются пролетные пути птиц. Это мы сейчас наблюдаем, к сожалению, повсеместно.
Как часто человеку приходится регулировать популяцию каких-либо животных, и вправе ли он это делать, вмешиваться в какие-то природные процессы?
Когда мы говорим о регулировании численности, то тогда речь идет именно о зверях, которые объективно наносят человеку какой-то вред или там потенциально могут нанести какой-то вред. К примеру, это волк, это серая ворона. При этом в этом перечне много видов, занесенных туда ошибочно. Я знаю, что если говорить об истории России, в свое время у нас вредителями для человека считались хищные птицы. Их считалось, надо стрелять круглый год. Сейчас какой-то чудной закон принят в Беларуси, где тоже очень странный перечень вредных для человека зверей, куда попали лисы, например, которых можно и нужно стрелять целый год. На сегодняшний день в России один-единственный хищник, который признан, безусловно, вредным для человека, это волк. Ну, вполне понятно, волк – хищник, который наносит прямой ущерб сельскому хозяйству, имея в виду животноводство. При этом последние годы есть еще одна очень опасная тенденция – очень много волчьих собачьих гибридов появилось, которые, в отличие от волка, абсолютно не боятся человека, они не боятся флажков, они полностью адаптированы к сосуществованию совсем рядом с человеком. Разумеется, если мы говорим дальше о том, имеет ли человек право, спектр мнений здесь очень широкий. Есть ярые защитники прав животных, которые говорят, что человек вообще не имеет права никого убивать. Ну, правда, тут не очень понятно, что подразумевать под никого. Кусающего тебя клопа или комара ты имеешь право убивать, имеют ли люди право заниматься рыбалкой, которая тоже, в принципе, от охоты не сильно отличается. Да. Это тоже убийство. Точно так же, как копаете червяков для рыбалки. Это тоже, в общем-то, убийство червяка. Но на этот счет споры идут не один десяток лет. Мое личное мнение, когда природа уже изменена настолько, насколько она изменена сейчас, в ней практически отсутствуют природные регуляционные процессы. Соответственно, участие человека в регулировании этих самых процессов, оно просто неизбежно. И вот регулирование численности, в том числе и зверей, и не только волков, это тоже совершенно неизбежный, к сожалению, процесс.
Говорил координатор программы по сохранению биоразнообразия Всемирного фонда дикой природы Владимир Кревер. Примеров странного, по мнению человека, поведения животных множество. К сожалению, чаще всего это происходит из-за деятельности самих людей. Но человек, в отличие от животного, существо мыслящее, и изменить ситуацию под силу только ему.
О нашествиях животных и насекомых в разных странах мира рассказывала Любовь Чижова.